Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, и я с радостью представляю вам нашего обозревателя Дмитрия Олеговича Бабича, который давненько, правда, у нас не был, но зато есть о чем поговорить. А у Дмитрия Олеговича такая особенность некоторой въедливости, когда он что-то видит, он начинает сразу же анализировать, просматривать. Его всегда интересно очень слушать, потому что это всегда документированное высказывание, всегда есть цитаты, на которых он строит свои умозаключения, и в этом смысле это всегда основательные суждения.
Как в Советском Союзе говорили, начетчик.
Ну, вы слишком себя уже занижаете. Я думаю, не стоит так уже. Это не начетчик, это все-таки аналитик, скорее всего. Итак, Дмитрий Ильич, мы говорили с вами поговорить немного об истории, а история, как выяснилось, оказывается, совсем недавно. Это далеко не нечто постоянное, неизбежное, такая глыба, какой-то Плутарх, знаете, Геродот, Карамзин, Костомаров. Это все такие вот громадные компедиумы исторические, суждения которых представляются совершенно неизменными, неподвижными. Да? Они вот сказали что-то, это что-то является почти что уже истинно последней инстанции. Но особенно в последнее время казалось, что, как и мыслили древние, что история – это совсем не наука, а история – это муза. Это некая Клио, которая диктовала, как поэтам диктовал Аполлон, так, и историкам эта Клио диктовала свои рассказы. И чем лучше она диктовала, чем она была свободнее в своих высказываниях, это Клио, тем эти историки оказывались в конечном счете более востребованы. Напомню, что в Древней Греции именно историки были вроде Мединского, да? Были
Геродот, Фукидид, первые историки, да?
И они не просто писали где-то истории для кого-то, как для архивов каких-то, нет, совершенно. Это были очень популярные люди, которые ездили с гастролями.
Увлеченные.
По всей Элладе. Да. Выступали они в крупнейших
собраниях,
не собрание, на этих, в театрах этих крупных, собирая громадную публику, собирая, и люди с восхищением внимали их занимательным историческим рассказам, которые, конечно, не были выдуманы так, высосаны с пальца, это все было основано на каких-то реальных, но вместе с тем это всегда было очень персонифицировано. И вот сейчас я хотел бы, учитывая сказанное, спросить вас, вот церковная история – за то время, которое вы, в частности, наблюдали, а это уже какое-то время, да и я не мальчик, насколько церковная история вот подвержена конъюнктуре, насколько она подвержена субъективным суждениям, насколько она является действительно таким искусством?
Ну, можно сказать, что есть церковная история и есть христианский церковный взгляд на историю, да? Вы правильно сказали, что еще в Древней Греции оказалось, что историки очень разные, да, самые два знаменитых – Геродот, Фукидид. Геродот описывал свои путешествия, часто давая волю фантазии.
Но он всегда говорил, как говорят.
Да.
Я не уверен, но говорят, что это там с песнями головами. Ну,
да.
Говорят.
Ну, это было действительно популярно и привлекало большое количество публики. А вот Фукидид, у него другая трагическая судьба. Он же хотел быть генералом, но в первом же сражении ему не сопутствовала удача, Афинии были разбиты, и стало ясно, что военной карьеры у него не будет. По-моему, даже его изгнали из города на какое-то время за вот эту военную неудачу, в которой он не был виноват. Да? Ну, военная фортуна, как известно, переменчива. Вот. И он решил, хорошо, я не буду генералом, это мне не суждено. Но я так точно опишу вот события этой Пелопоннесской войны, что будущие генералы будут у меня учиться. И его основное усилие было именно не впечатление, как у Геродота, а правда. Он реально находил свидетелей, многих свидетелей определенного боя, выяснял, куда пошли, как, почему. И цель была прагматическая – научить следующее поколение военных вот как правильно себя вести, чтобы добиться победы. Вот. И мне кажется, здесь есть как раз и ключ к истории. Вот нынешний спор сталинистов и монархистов, да, который сейчас идет, иногда у меня складывается впечатление, что, споря о Ленине, да, например, эти две группы, они просто говорят о разных вещах. Ленинисты обращаются к образу, созданному поколениями небесталанных советских историков, писателей,
поэтов.
Вот, поэтов. Вот этот дедушка, самый человечный человек, который одновременно он к товарищам мелел людской лаской, он к врагам вставал железо тверже. Понимаете, литературный образ, он становится реальностью. Как говорят, Чичикова никогда не было, но он более реален, чем многие реальные предприниматели, жившие в тот самый период. Так же и здесь. А оппоненты Ленина, его критики, они говорят о реальном Ленине, вот, который все-таки оставил действительно след в истории, и который совсем не добрый дедушка. Я уже не буду говорить о всех казнях, но достаточно сказать о том, что Троцкий и Сталин, о которых мы впоследствии многое узнали, их увидели, так сказать, в деле, они перед ним рабели. Это для них это был авторитет, на которого они не рисковали вообще посягнуть даже в каких-то мечтах. Вот какой это был человек. Но спор идет о разных вещах. То есть одни говорят о реальном, с ужасом, да, и с осуждением. Другие говорят о созданной фигуре, которая во многом даже формировала этику советского периода. И до сих пор формирует многих людей. И в итоге они, знаете, как те два мудреца, которые в темной комнате щупали слона. Один нащупал ногу и сказал, слон это похоже на колонну. Другой нащупал хвост и сказал, нет, слон это похоже на какую-то веревку. Вот. Тем не менее, в этом споре, я думаю, как и вы, я скорее поддерживаю критиков, потому что полный отход от правды, как бы уже такой абсолютный полет фантазии, это и есть уже свидетельство. А по Евангелию уже свидетельство – это грех. Вот. Тем более, что такой вот полет фантазии, самое главное, заставляет людей закрывать глаза на многие известные факты. Ни один историк, я считаю, вот для историка это действительно нарушение профессиональной этики. Он может что-то не знать, да, и тогда лучше всего признаться, что я это не знаю. Но нельзя игнорировать какие-то вещи, говорить, что вот этого не было, не упоминать об этом, хотя ты знаешь, что это было. Вот, и в этом плане мне бы хотелось сегодня поговорить о таком сейчас оспариваемом периоде, как 90-е годы. Это период для церковной истории, для русской, на самом деле, поворотный. Это второе крещение Руси, действительно. И мне, например, очень тяжело, когда сегодня я слышу об этом периоде только плохое. Только плохое по основным средствам массовой информации.
Удивительно, я-то не слежу за основными, сейчас. И вообще за всякими средствами массовой информации. И для меня это удивительно слышать из ваших уст, потому что вы-то их анализируете.
Конечно,
и смотрите.
Я в них работаю.
И мало того, и работаете, и ко всему прочему. Почему? Неужели это новое поколение? Что их не устраивает в этих людях?
Да, это новое поколение. Знаете, в каком плане? Почему это часто молодые люди этим занимаются? Они не пережили или пережили в детском возрасте переход от советской системы, вот еще от застойной, да, в царство свободы, может быть, бедной, может быть, тяжелой и так далее, но все-таки свободы, которая установилась в России сначала, давайте все-таки честно говорить, даже в конце 80-х, а потом в 90-х. Вот, они видят определенное упорядочение и узаконивание, да, так сказать, то, что говорил наш президент Путин, диктатура закона, они видели, как эти жесткие законные рамки были установлены с использованием цифровых технологий, которые обмануть очень сложно, и они не представляют себе, что же это было до 90-х, да, до Горбачева и Ельцина, они думают, что это было что-то, наверное, хорошее, а потом было вот это плохое, а теперь опять хорошее. Всякие историки типа Евгения Юрьевича Спицына им в этом всячески стараются именно эту точку зрения продвигать. Вот, но это просто неправда. Мы-то с вами помним, в каких очень узких рамках существовал советский человек, особенно года до 89-го. И мы прекрасно понимаем, что оставаться, даже если хотите, и нравственным человеком в тех условиях, очень тяжело, намного тяжелее, чем в те же 90-е.
Ну вот сейчас мы-то видим «Белое солнце пустыни», скажем, фильм, или «Застава Ильича», замечательный фильм, или еще, ну, масса таких фильмов, которые стали классикой сейчас, абсолютнейшая классика и образцы фильмов того времени. Но то, что они лежали на полке, «Комиссар», да, эти фильмы лежали же на полке десятилетия иногда. Фильмы Гайдая не пропускали. Там мне творил что-то невероятное с тем, чтобы добиться того, чтобы они попали на экран. Это-то все не знают. Видят только одно. Видят сталинскую пропаганду, которая блистательна, конечно, нужно сказать. То есть вранье оголтело геббельсовское совершенно. Да. Там, как про казаков, это фильм-то, как это называется-то?
Кубанские казаки.
Счастливые казаки, лица, понимаете, да. Лица, счастье, просто райская жизнь, да, а то, что это крепостничество было, крепостное хозяйство от начала до конца, и ничего, просто вообще ничего из того, что показано, это все было совершенно мечта и выдумка.
Ну, я с вами здесь согласен и хотел бы свое согласие проиллюстрировать словами покойного патриарха, блаженной памяти Алексея II. Вот у меня в руках замечательная книга, которая издана сразу после лихих 90-х. В 2001 году это его интервью, она называется, значит, «Собиратель русской церкви», издана небольшим тиражом была, вот, и здесь его интервью как раз 90-х годов. Вот то, что вы говорите, да, про фильмы, например. Кстати, добавлю, не только фильмы, вот этот любимый персонаж нынешних сталинистов, Судоплатов, да, ну, действительно, ас разведки, уничтоживший вот этого украинского националиста Коновальца, который, собственно, хуже Бандеры был бы, если бы остался у власти. Вот, мы-то узнали об этом самом Судоплатове только в 90-е годы, только в 94-96 году появились его книги. В советское это время он был вынужден молчать в тряпочку, он писал что-то в ЖЗЛ, про Кассиора, про каких-то этих комсомольских вождей, будучи человеком раз в 30 интереснее их, вот какая была ситуация.
Да, в тряпочку молчали маршалы.
О себе,
не только... Рокоссовский в тряпочку, да. Жуков в тряпочку, то есть они там, самоцензура громадная. Эти же Рокоссовский, свои мемуары, вот недавно у нас была передача прекрасная о Рокоссовской, 20% было вымарано. У этого маршала Победы, а?
Ну и Жуков, если почитать, я, конечно, верю каждому его слову, вот, но видно, что он очень взвешивает, кажется, в своих воспоминаниях, а у Василевского его главная жизненная трагедия, то, что он своего отца-священника не видел 20 лет, потому что, чтобы служить в РКК, в Рабоче-крестьянской Красной Армии, с 26-го года он порвал все отношения с отцом, священником. И Сталин, в виде особой милости, во время войны сказал: кстати, я знаю, что у вас есть отец, наверное, ему было бы удобнее жить с вами. А отец жил у его сестры, нищий, там где-то в Поволжье, я знаю, после того, как по преклонному возрасте находился. И Сталин сказал: мы с Микояном тоже ходили к попам, хотели быть в иерархии, но попы нас не приняли. Анастас, я до сих пор не знаю, почему. Вот. Ну, то есть, такое актерство, да. Вообще, нужно сказать, что актерство некоторым злодеям очень свойственно. Это отметил еще Шекспир. Вообще, эта тема очернения прошлого, она стара как мир. Это не только советский период. Постсоветский Шекспир, если обратили внимание, он очень плохо писал во всех этих своих драматических хрониках и про Ланкастеров, и про Йорков, да, вот эта «Война алой и белой розы», Ланкастеры, Йорки, особенно про Ричарда III, он такой у него злодей, горбун, негодяй, почему, потому что правили Тюдоры, Тюдоры – побочная ветвь, которая там случайно пришла к власти из-за этой борьбы. И тюдоры были очень заинтересованы в том, чтобы их предшественников, да, изображать в мрачном духе, да, потому что иначе как оправдать их узурпацию. И вот, значит, у Шекспира этот Ричард III ужасный негодяй, горбун, там, значит, он губит этих двух детей, которые ему противостоят, но при этом он о своем злодействе рассказывает этой прекрасной Анне и, несмотря ни на что, влюбляет ее в себя через жалость. То есть он оказывается прекрасным актером, это Ричард III, поэтому об этой роли многие мечтают. Так же и Сталин, да, при всем его злодействе в актерстве ему не откажешь, как он там звонил Алексею Толстому, Алексею Николаевичу, который что-то там лишнее забрал, и сказал только одну фразу: «Стыдно, граф!» и положил трубку. Ну, это же из, откуда-то из театра, да? Вот, Алексей II в этой книге, да, в этом прекрасном изложении его интервью 90-х годов, вот что он говорит о кино. Он говорит: вспоминаю советские фильмы, были же хорошие. Ну что мы бросаемся из одной крайности в другую? Мы сейчас качнулись в обратную сторону. С экрана трещат одни боевики. Журналист ему говорит: ну ладно уж, не сплошные боевики. Наелись боевиков. Все наносное уйдет, уже уходит. Точно, говорит ему, уважаемейшая память Алексей, уходит, но медленно. Вот я в выходной посмотрел по телевизору прекрасный фильм. «Вор» называется. Мальчик прекрасно играет, тема душевная. Меня эта картина тронула за живое. Действительно, мы же забываем. Ну вот говорят, мало снималось 90-е годы кино. Многие актеры простали, такое было. Но то кино, которое снималось, было отличное. Отличное. «Кавказский пленник» с молодым Сергеем Бодровым. Вот этот фильм «Вор», где фантастически играет молодой Владимир Машков, который реализовался в 90-е годы, несмотря ни на что. Вот, прекрасно играет Екатерина Редникова. И на самом деле вот этот вор, да, преступник, который главный герой, да, который выдает себя за военного, это же Сталин и есть. Сценарист потом рассказывал, что он, собственно, этим и вдохновлялся. Он же соблазняет этого мальчика. Он показывает ему, что вообще-то можно все, можно быть преступником, и мальчик потрясен этим, да. Вот, но возвращаясь все-таки к нашей общей теме о 90-х годах. Вот вы сказали вещь, которую сейчас вообще хотят запретить. Вы сказали, сталинская пропаганда, которая была тотальной, которая напоминала геббельсовскую. Сейчас нам вообще запрещают делать любые сравнения гитлеровского режима со сталинским. Идеологии действительно разные, и совершенно правильно, что их нельзя уравнивать. Да, и преступление Гитлера – это, конечно, вещь абсолютно беспрецедентная. Но такое понятие, как тоталитаризм, как тотальное подавление, несогласие.
То есть не идеология, а технология.
И технология, да. Ну, как вам сказать, это тоталитарных идеологий, я уверен, было несколько, как минимум три. Вот, ну, и, безусловно,
нынешнюю, либеральную.
Ультралиберальную, которую мы сейчас видим на Западе, да. Вот, многие люди путаются и говорят, ну, а вот в арабских странах, где женщин заставляют надевать паранджи, это тоже тоталитаризм. Нет. Тоталитаризм – это попытка тотального контроля над душой человека. Одежда, ограничения в каком-то поведении, в личной жизни и так далее – это было всегда в разных обществах по-разному. И это как раз, ну, в каком-то смысле нормально, да? А вот тоталитаризм появился именно в 20 веке благодаря технике, которая в это время появилась. Появилось радио, появилось потом, значит, и массовые газеты. Вот. И все это обрушилось на людей только что из села, которые привыкли воспринимать мир упрощенно, часто религиозно. Вот. Поэтому, кстати, все тоталитарные идеологии так ненавидят религию. Они же претендуют на то самое место в душе, которое до этого занимала религия. Поэтому так часто обожествляются, да, вот эти самые вожди тоталитарных идеологий. Так вот, Алексей II на вопрос, лагеря гитлеровские и сталинские, они что, близнецы-братья? Отвечает: в сталинских лагерях я не бывал, но думаю, что это одного поля ягоды с гитлеровскими. Отсюда и все их абсолютно тождественные по человеконенавистнической сути деяния. А Алексей знал, о чем говорил. Опять цитирую его из этого интервью. «Я вместе с моим отцом посетил многие гитлеровские концлагеря. Отец, как священник, ездил и брал меня с собой. Словом Божиим, молитвой он пытался облегчить страдания обреченных на гибель людей. Так вот, я наблюдал такие мучения, десятков, сотен невинных, что мне слезы застевали глаза. Мне трудно было понять, за что Господь не спасал этим несчастным столь бесчеловечное страшное страдание. Вот. И, кстати, Алексей, он не был в этом плане националистом. Сейчас у нас, знаете, идет какая-то тенденция, что Россия никогда никому ничего плохого не делала, только добро. Ну, он был русским патриотом российским, это правда. Его очень сильно ранило то, как в Эстонии относятся ко всему, что связано с Россией в ее истории. Он говорил, что без русских, без России этот край захерел бы. И это, я надеюсь, еще в нашей передаче я процитирую. Но, скажем, войну советско-финскую, когда после какой-то очень странной перестрелки в Майниле советские войска в массовом порядке вошли на территорию Финляндии, он однозначно оценил. Например, вы знаете эту историю, что Валаамская обитель, Валаамский монастырь, тогда пришлось всем, всей братии взять иконы, взять книги и перейти на территорию Финляндии.
Вот отсюда как, новый Валаам.
Да, вот как об этом говорит Алексей. Валаамской обители поначалу повезло. В декабре 17-го Финляндия вышла из состава бывшей Российской империи, захваченной большевиками. Финляндия вовремя обрела независимость. Валаамские острова оказались на ее территории. Святой обители удалось избежать печальной участи большинства русских монастырей, которые подверглись поруганию, варварскому разорению воинствующими безбожниками. Но началась Вторая мировая война, Германия напала на Польшу, а тут началась и Финская война. Советская авиация бомбила Святой остров. К счастью, храмы не были разрушены. Это кровопролитие по воле Божьей относительно скоро закончилось подписанием мирного договора. Останься они на Валаами, братья, их участью стало бы окончание дней в концентрационном лагере. А что это такое, вы представляете? Вот так он говорил.
Тоже о пюхтицах, можно сказать. Только да. Благодаря тому, что они остались на территории Эстонии, да. Которая, конечно, по отношению к патриарху, ну, по-хамски себя, в конечном счете, повела, но это в наше уже время, в его да. время, да, оскорбил его до глубины души. Он это переживал чрезвычайно, и вот этот перевод церкви, эстонской церкви в иное подчинение какое-то чудное совершенно, унижение... который претерпел сам Святейший, но вместе с тем он очень любил пюхтицы и считал, что именно благодаря тому, что монастырь остался на территории Эстонии, традиции русского женского монашества были сохранены. Именно оттуда он уже рекрутировал игуменей для монастырей, которые открывались. Традиция-то была полностью прервана.
Это правда.
Неоткуда было взять живую традицию. Где? И вот Эстония эту традицию сохранила.
Это правда. И он, хотя и отмечал, что вообще-то эстонцев эксплуатировали не православные, не русские, их эксплуатировали лютеране и католики, которые туда пришли раньше. Вот. Но он же предпринял огромные усилия и очень был благодарен ГДРовским немецким журналистам. По-моему, тот самый Пюхтицкий монастырь он спас. Он пригласил туда журналистов, когда монастырь собирались уже сносить. Они восторженно написали статьи в ГДРовскую прессу. Вот такой чудесный памятник архитектуры. Эти статьи подали кому надо на стол, и ничего не случилось. А как он спас Александр-Невский собор, где служил в Таллине? Он просто обратил внимание. Товарищи, значит, гитлеровцы хотели взорвать собор. Не успели, слава богу. И... бац, эстонские эти секретари обкомов и так далее осеклись. Как же так? Мы собираемся сделать то, что гитлеровцы не доделали.
И здесь, мне кажется, не столько даже коммунистическая идеология имела, а уже зарождающийся национализм эстонский.
Конечно. И вот он говорит в интервью. В 28-м году, при той самой независимой Эстонии, новый тайфун яростных нападок на Александро-Невский собор едва не пошатнул его основание. Значит, несколько парламентариев из коалиционных партий выдвинули на обсуждение закон о сносе Александро-Невского собора как памятника русскому насилию. По их мнению, русское правительство, давая разрешение на постройку этого собора, преследовало прежде всего государственно-политические цели.
Имперские.
Да. И что тут помогла демократия. Вот у нас все ругают демократию. А вот что, значит, были споры в парламенте. и обратили внимание на то, что в Польше националисты-поляки, это выражение самого Алексея, разрушили собор Александра Невского в Варшаве. А он был очень важной достопримечательностью, он был лицом города. И в итоге, вот опять же говорит в интервью Алексей, мировая общественность, оскорбленную чудовищным невежеством польских и эстонских националистов, ударила в набат. На сторону православных верующих Эстонии единогласно встали делегаты конференции Международного союза мира и дружбы, которая как раз в это время проходила в Тарту. В своей резолюции конференция заявила: «Мы испытываем глубокую боль от того, что эстонское большинство хочет принести в жертву религиозные чувства меньшинства своего населения». Ну вот, кстати, помогали в спасении собора тогда, он пишет об этом, Алексей, левые оппозиционные партии в парламенте. Он был такой человек, мне кажется, он был выше вот этих левых, правых. Сейчас чуть что слово «левый» слышит, сразу мерещится Геннадий Андреевич Зюганов, вот, который, конечно, вряд ли у него вызывал уважение, уважаемой памяти патриарха. Но и левые тогда тоже помогли в том, чтобы не был разрушен собор. Вот, и множество других вещей, которые только, возможно, стал говорить в 90-е годы, только в те времена они были им сказаны. И самое главное, знаете, что интересно, как он предлагал, так сказать, бороться, да? Это очень интересно. Ему говорили: ну как же так? Значит, вы же не боретесь с советской властью, а ведь она столько разрушила. Так вот, он сказал так: проживая в Эстонии, мои родители много читали, старались не пропустить ни одной эмигрантской книжки или газеты, и мне врезался в память один такой эпизод, его обсуждали родители. Белогвардейский русский генерал заехал в Оптину пустынь к последнему настоятелю, чтобы получить благословение на создание за границей экспедиционного корпуса, ополчения для освобождения России от большевиков. Ну, то есть был заброшен, да. Так вот, оптинский старец сказал ему, что Бог благословит вашу эмиграцию, но все попытки силой оружия вернуть прежнюю власть будут бесполезны. Но, сказал старец, придет время, вся коммунистическая система сама рухнет, как поверженный неземной силой могучий мачтовый лес. Разве мог кто-то предположить, пишет далее Алексей, что ядерная сверхдержава с ее, казалось бы, незыблемой идеологией, контролем над телевидением, с отважной системой железного воспитания молодежи способна рухнуть в одночасье? Никто, его спрашивают, а вы сами в своих самых дерзновенных помыслах предполагали, что такое может случиться с советской властью, что вы станете предстоятелем в некоммунистической стране? Честно скажу, не предполагал. Вот как действительно промыслительно, не через насилие, а через терпение, через духовное воспитание людей меняется мир. Действительно меняется. На наших глазах это произошло. При этом, опять же, я скажу, он, Алексей, был за свободу. Он говорил, что невозможна монархия в России. Руководитель государства должен избираться. Мы уже в другую эпоху живем. Вот. Но он при этом был против, естественно, очернения имперского периода, монархического периода русской истории. Я, кстати, обратил бы ваше внимание, что сейчас даже иностранный агент Латынина заметил на Западе, очень хвалят, значит, февральскую революцию, вот наше нестроение постсоветское. Даже московское княжество с его убогими, значит, возможностями, все-все хорошо. А вот имперскую Россию с флотом, с Академией наук, с немецкими, значит, говорящими по-немецки и по-французски императорами, вот это они ненавидят, потому что это было способно себя защищать. И вместе с собой защищать российский народ. Вот, и дальше он говорит такую вещь, потрясающую тоже для меня. Вот мы говорим об экономике. Олигархи там, значит, а вот было хорошо, когда все было общенародное. Мы, правда, помним, как это все общенародное выкидывалось на помойку, потому что никому было не нужно, да? Он говорит так: именно нужно открыть людям возможность избрать любое поприще для самостоятельной ответственной деятельности в интересах личности и общества. Вот это же и есть предпринимательство. Против чего протестовал патриарх Тихон, когда он написал письмо властителям Советской России новой, да? Он написал: посмотрите, вы говорите о свободе, А вы же не даете людям ничего делать. Они не могут нанять квартиру. Такое выражение было. Нанять квартиру. А что же вы хотите, чтобы у вас была процветающая экономика? Рабы не делают процветающую экономику. Ее делают те люди, которые именно, как говорил патриарх Алексей, способны избрать поприще для самостоятельной ответственной деятельности. Вот когда была создана радиостанция «Радонеж», вы же взяли на себя риск, вы же взяли на себя ответственность. Вот так дела и делаются, а больше никак.
Кстати, вот. Вы здесь открыли сейчас эту большую очень книгу, богато иллюстрированную, и на одной из страниц во всю полосу громадная фотография, где святейший патриарх Алексей II выпускает голубей.
Традиция, там.
Но это же, эту традицию-то возобновил Радонеж.
Да.
Это же тоже нужно понять, что этого не было всего. Вот, и наша задача была именно, чтобы вот это по крупице издать хотя бы первые поздравительные открыточки «Христос воскресе», да. Что да, тогда это воспроизводили оставшиеся тогда только у филокартистов, редкие-редкие образцы этих открыточек рождественских и пасхальных. И то же самое касается и вот этой удивительной, красивой, на самом деле, этот обычай старины, как писал Пушкин, выпуска «Птиц на Благовещение». И святейший патриарх тогда с удовольствием восстановил этот обычай, потому что в культуре-то он присутствует, но конечно, никто не знал смысла тех слов, которые, собственно, писал Пушкин.
И
о чем Перов
смотрите, то,
писал
свои картины. Чему, то, что, чего не удалось сделать через ополчение, внешнее вторжение и так далее, то есть вернуть в Россию, убрать коммунистическую идеологию, вернуть христианство, то, что белым не удалось, удалось же сделать через культуру. Вот это же удивительная вещь. Вы говорите об открытках, да? Нельзя было новые открытки делать. Сначала под видом того, что, ну, это просто вот мы старенькое что-то воспроизвели, как мило, посмотрите. Но ведь вообще новое отношение к культуре и победа над уродством, вот этим позднесоветским, они же пришли через телевидение, через кино. Просто было сделано несколько талантливых фильмов о гражданской войне, где чисто эстетически режиссеры, да, вот они показывали эти мундиры белогвардейцев, их манеру общаться друг с другом, человеческую, да, вежливую.
Потом это всегда было достоинство офицера. Достоинство,
да-да-да.
Да, это просто спина прямая одна чего стоила, что вот эти офицеры, которых демонстрировал советский, они иначе советский не могли воспринимать.
Да.
Это вот таков был, значит, в их представлении, правильно. И вот это был выправка настоящего царского офицера.
То есть даже не очень образованный, не очень читающий человек, читающие люди, им, по-моему, все стало ясно, еще когда они прочли «Белую гвардию» и «Мастера Маргарита», да? Ну, хорошо, были люди не читающие, которые смотрели хотя бы телевизор. Но любой человек с элементарным эстетическим чувством понимал, что вот это красивее, чем вот это.
Слушайте, вот. И вот мы сейчас затронули такой очень важный...
И это победило, победило армии, победило ядерную державу, победило
все на свете. Тогда это было безусловное благо. Но то, что я вижу сейчас, это какое-то совершеннейшее извращение того, что мы тогда выпустили и дали свободу. Вот эти открытки, в частности, поздравительные. То, что я получаю сейчас в качестве поздравления. Ну, все же рассылают эти картиночки поздравительные на любые праздники. Ну, во-первых, этот, значит, Никола Гуречник и все прочее, это само собой. Недавно я получил открытку, вы знаете, это вот смесь какого-то дешевого американского протестантизма с улыбающимся Христом,
да-да-да,
который всех вас любит. И все тут, тут же какие-то ужасные фейерверки вокруг блистают. И Христос всем всех благословляет. И пьяницы,
это пошлость, и пьяницы. Это и есть пошлость.
Это кич. Сейчас пошлость накрывает Россию вот эта волна кошмарнейшая. Кича, а самое обидное, что это в церковной среде, которая является хранителем истины,
ну,
и хорошего вкуса.
Возвращаясь к 90-м годам и к блаженной памяти патриарху Алексею, у него был прекрасный вкус, и как он выступал за все-таки особые права православной церкви в России. Он говорил так: нам говорят о свободе вероисповедания, о свободе религии, это правильно. Но забывают о том, что покупка человеческих душ является грубейшим нарушением религиозной свободы. Между тем, сектанты из церкви Муна, Богородичного центра, Белого братства, сатанистов и прочих, это же тоталитарные религиозные организации, которые предлагают людям вместо религии фальсификат, Ну, то есть, по сути дела, вот я всегда, мне было интересно, почему многие люди безошибочно отличают вот секту, что-то плохое, от хорошего. В том числе даже секта же есть в буддийской среде, в мусульманской. Секта, она всегда очень сильно все упрощает, находит какого-то харизматического лидера, и она очень часто имеет коммерческий характер. Вам предлагается что-то в такой упаковке, сразу все, и болезни все излечат, да, и богатым вас сделает, и очки вы не будете носить. То есть это также, извините, как, знаете, одно дело, когда действительно человек обращается через газету или по телевидению, помогите, дайте там денежек спасти сына, дочку. И когда явные профессионалы снимают этих там каких-нибудь умирающих детей, которые плачут, да, именно ставят это на православные каналы в расчете на то, что вот,
разжалобить
и выжать последние деньги, может быть, из какой-то женщины, там, которая это просто не может видеть, да, потому что это разница. Вот это там же коммерция, а здесь призыв к помощи.
Это задача государственная. Никакая общественность, никакие частные пожертвования фундаментально не создадут финансовую базу для лечения этих обреченных, на самом деле, детей. И то, что из тебя вымогает, вытаскивает через твои чувства, эксплуатирует твое чувство милосердия, это самое гадкое, мне кажется, что может быть.
Но здесь вот именно вступает в действие именно вкус. Здесь именно эстетическое какое-то чувство. Когда явно используется ребенок, именно находящийся в особом положении, уязвимый, вот это отличие от того, от той ситуации, когда родители или еще кто-то, ну, просят, да, ну, помогите, пожалуйста. То же самое и здесь с сектами, и с сектой, и вообще коммерческое использование псевдорелигии и настоящая вера. Вот. Но я думаю, что вообще, если подводить итог нашему разговору, если говорить о 90-х годах, к которым вот сейчас такое отрицательное отношение, там, понимаете, было все. Пришли и новые искушения, пришли и новые впечатления. Но это жизнь, понимаете? Это началась взрослая жизнь.
Вот я порадуюсь. Хочу сказать в этом отношении. Это было открытие жизни.
Конечно.
Мы открыли православную жизнь для широких масс. Люди видели, что есть настоящие священники, к которым можно обратиться, которых можно услышать просто. Правда, мы дали возможность... Вот Радонеж, вот многие не понимают, что такое Радонеж, вообще для чего. Мы дали возможность впервые высказываться на широкую аудиторию нашему священству.
Да, до
этого нашим проповедникам, но... когда люди могли свободно говорить и принципиально не оглядываясь, потому что мы никогда не были коммерческой в этой смысле радиостанции.
И не
мы не вымогали, хотя я сейчас еще раз скажу, не забудьте, что все-таки это не вымогательство, но реальность состоит
помочь
в том,
надо,
что мы существуем. Да даже это не помощь, это уже ответственность за то, чтобы сохранялась возможность свободного волеизъявления русских людей, чтобы не подыгрывать миру, чтобы не танцевать под его дудочку, чтобы не использовать вот эти технологии, которых мы с вами затронули, в церковной среде, тем самым вымогая как бы вот такими не очень честными, манипулятивными приемами деньги у наших слушателей. Братья и сестры, просто вы являетесь ответственными за то, чтобы независимый голос нашей церкви сохранялся в России. А другого нет, я прямо кто скажу. Правда? Есть другие хорошие радиостанции, но их церковными назвать все-таки невозможно. Мы по уставу-то являемся своим религиозной организацией Русской Православной Церкви. Мы не оно, не Анако, не однако.
И не Монако, да?
Тем более не Монако. Это уж совершенно точно. И слава Богу, что мы вдалеке от этих всех финансовых потоков находимся. Но, собственно, я все уже сказал. Ответственность на вас, дорогие мои. Помогайте, как сможете. Действительно, участвуйте в жизни нашего православного эфирного братства. Вы так интересно развивали тему, что мне даже хотелось бы еще что-нибудь узнать о вас,
ну,
о 90-х годах.
Вы знаете, в этой книге, что тоже замечательно, не знаю, вот покажу это, с кем встречался патриарх. Он встречался с Майклом Кентским, принцем британским, не находил в этом ничего зазорного. Вообще, он никогда ничего плохого не говорил ни о какой стране, ни о какой национальности. Вот сейчас у нас чуть что сразу англосаксы, поляки. Слушайте, англосаксы, это вообще говоря, названия народов, которые жили на Британских островах до вторжения Вильгельма Завоевателя. Это все равно, что про нас говорит, что мы Бреговичи и Кривичи. Вот. Так же, как и, значит, никогда не ругался на Польшу, там, поляки, ляхи. Ляхи, кстати, это просто племя славянское, которое жило на этой территории, называлось ляхичи. Вот и вам и вся
история. Ну, опять-таки, вы же сказали об этом, что чем проще сознание, чем меньше образованность, тем легче, упростив общую ситуацию, да, просто ругаться. Давайте поругаемся.
Да. А он, вот сейчас это...
Общение, это слишком большое общение, это же опасно очень.
Это опасно, и самое главное, это признак бессилия. Обычно кто занимается, так сказать, националистическим высказыванием? Человек, которому просто нечего больше предъявить, вот ему нечем гордиться, кроме того, что он родился вот на этом кусочке земли, где люди с одним с ним языком и внешностью составляют большинство. Все. Ну, мы не такие люди. И патриарх Алексей был не такой человек, ему было чем гордиться. Он чувствовал себя частью очень потрясающего, богатого, исторически, в любом, в каком хотите плане, духовно, материально богатого народа. И у него никаких комплексов неполноценности не было, поэтому он спокойно, вежливо общался со всеми. У него был этот отец Александр Киселев, который служил с ним в Таллине, а после войны был вынужден в конце войны эмигрировать в США. У нас сейчас
был
тоже...
Был духовником власовцев?
Да, кто посмел, значит, там вот этот эмигрировал, потомок эмигрантов, там негодяи. Ну, по-разному случалось.
Ну, там же живые люди.
Живые люди. Он с ними общался. При том, что, конечно же, к власовской армии, как и вся русская православная церковь, он относился плохо, потому что вот что нужно понять, почему церковь, вопреки ожиданиям, кстати, Сталин не поддержал нацистскую оккупацию.
А вы знаете, что я встречался с отцом Александром Киселевым?
Не слышал. Ну, об этом тема для целой передачи.
Нет, передачи не получится, потому что это все-таки такой небольшой эпизод. Да. Вместе с тем существенный. Когда он по благословению Святейшего Патриарха вернулся в Москву, из Америки, и с матушкой он их поселил в Донском монастыре, мне там квартиру дал, большую, просторную такую, ну, по-советски убогу, но просторную, старинную квартиру. И вот там вот я встречался с отцом Александром, его матушкой, это, ну, было ощущение святых людей, во-первых, образ, сам он говорит с вами, что образ означает. Вот для меня это образ такой удивительной, действительно, святости православного священника. И я спросил его, в частности, о Власове. Я говорю: батюшка, а вот что вы могли бы сказать о Власове? Ты знаешь как, я, пожалуй, ничего не могу сказать, за исключением того, что хотя мы с ним часто и много общались, он ни разу не причащался.
Ну, конечно.
А и... это же главное свидетельство для православных, что такое генерал Власов. Для меня просто нет вопросов после этого.
Естественно, он и до войны никогда не служил в Белой армии, хотя была возможность. Он с самого начала был красным командиром и был честным красным командиром до тех пор, пока его жизни не стала угрожать опасность, и он просто не выбрал, где полегче, где поспокойнее, то есть у немцев. А почему русская православная церковь не поддержала нацистскую оккупацию, вопреки ожиданиям большевиков? Так очень просто. Когда наши люди увидели, что гитлеровцы, нацисты уничтожают русский народ, церковь, даже ее зарубежная часть, не смогли это поддерживать, потому что церковь понимала, если не будет русского народа, не будет и нас. Никакие небесные отечества, значит, за границей церковь не дадут ей выжить. Ей, церкви, нужен народ, а народ здесь. И те, кто его истребляют, те наши враги. Вот такая была логика.
Ну что ж, вот это действительно точка, на которой можно было бы и закончить нашу сегодняшнюю программу.
Спасибо.
Спасибо большое за интереснейший на этот раз рассказ о нашей истории, совсем недавней, казалось бы, в которой мы с вами принимали участие. Я принимал участие, ну, буквально с самых первых дней, можно сказать, интронизации святейшего Алексея II, и был на нем на прием. Он был тогда очень открыт, потому что ничего не было в церкви. Никаких структур не было. Общения никакого, коммуникации с народом не было. И он очень дорожил вот этими встречами. Я у него часто в кабинете был. Не то чтобы советовал ему что-то. Да. Как какие-то беседы мы проводили. Потом смотрю, что в результате он принимал решения, близкие тому, о чем мы, собственно, с ним говорили. Так что этот человек был очень открытый. Очень глубокий, очень интересный, а как мы видим из этой книжки, замечательной книжки воспоминаний недавних наших, действительно еще и человек...
Прозорливый, он очень понимал, что произошло с Россией в 20 веке, что будет происходить, и что надо делать в этой связи, а самое главное, что не делать. Вот. А открытость чиновников, кстати, вот сейчас ругают 90-е годы, а чиновники-то тогда были намного более открыты, чем теперь. Намного легче было им дозвониться и встретиться, и все что угодно. Вот. Ну, времена не убирают, как говорят, да?
Так. Времена меняются. Да. Так что и это пройдет, и все, как сказано, опять-таки, у Экклезиаста, чистая правда. Я никогда не забуду и повторю еще раз, может быть, нашим слушателям, здесь у нас работал корреспондент, знаменитый журналист Зорин, Валентин Сергеевич, Зорин, к которому я по юности относился крайне скептично, как каверзневую, всем вот этой вот плеяде.
И, конечно, Боровик, помните?
Боровик, ну все это, мне казалось, боже, ну какие забравшиеся люди. Так как-то все это было вот такого же совершенно вот, рода. И вот уже было, а он поздно, там где-то в 90, под 90 он было, когда он представился. И я попросил его интервью. До последнего ему здесь давали в нашем доме радио кабинет, и он что-то еще аналитик какой-то
занимался.
Очень уважали как профессионала. И он дал очень пространное и содержательное интервью. А он же международник все-таки был.
Ну да.
Это же не то, что пропагандист советской власти здесь внутри, который манипулировал общественным мнением внутри. Нет, это человек, который отражал то, что происходит за границей, конечно же, сквозь призму того, что ждал от него советское правительство, этой критики. И он мне в конце, уже по окончании интервью, когда мы закончили, он говорит: Женечка, знаете что? Ну теперь-то вы понимаете, что все то, что я писал тогда... Это была чистая правда. И, слушайте, не согласиться с этим невозможно.
Нет.
Он прозрел всю эту гадость, которая копилась уже тогда.
Я бы сказал так, чистая, но не вся. Вот.
Да. Да.
Здесь еще много было ужасов. Да.
Нет, он не писал. Он же не...
Он занимался из-за границы.
Он же международник был. Поэтому совесть его в этом... Ну и потом он признался, что он был всегда говорит, я был криптохристианином. В этом отношении он тоже...
Молодец.
Да, мне это было удивительно слушать. Но это сейчас только мы видим, что многие люди той эпохи оставлялись верной нашей духовной традиции, и, конечно, не открывали ее, потому что это было крайне опасно. Даже близким своим иногда не открывали. Итак, Дмитрий Олегович Бабич, журналист-международник.
Спасибо.
Был сегодня у нас в студии. Дмитрий Олегович, спасибо большое за напоминание о недавней совершенно истории, но которая очень значимая и очень глубокая, и которая поучительна. Важно ее тоже знать и не забывать.
Нужна нам. Нам нужно не забывать о 90-х годах. И брать из них хорошее. А плохое оставим в прошлом.
Само звенит.
Само уйдет, да.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Oh.